MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Подкаст Mobile Review. Я хочу поговорить... На самом деле у меня было две темы для особого мнения. Одна тема, конечно же, IFA, выставка, которая прошла в Германии. Но другая тема нарисовалась сама собой. В момент, когда я улетал как раз-таки из Берлина, выяснилось, что Михаил Слободин был объявлен в розыск. И Следственный комитет хочет задать ему множество вопросов. Конечно, эта тема более важная, потому что выставка, мы ее хорошо осветили на страницах Mobile Review. Вышло несколько десятков материалов, видео. Одним словом, те, кто интересовался, смогли прочитать подробно о том, что там происходит. С другой стороны, не каждый день генеральному директору одного из крупнейших операторов из большой тройки оператора объявляют в розыск. Поэтому, наверное, стоит остановиться на этой теме и поговорить о том, что происходит, почему происходит и что случится с Вымпелкомом, а главное, чего не случится с ним. Потому что тема очень богатая, вокруг нее много спекуляций, и давайте поговорим. Поговорим подробно. Тем более, что от этого зависит то, как люди будут выбирать операторов, кто чем будет пользоваться, как будет пользоваться. Давайте расскажу диспозицию, просто чтобы понимать на берегу, кто есть кто. Сегодня на российском рынке, именно в России, я не говорю про страны СНГ, я не говорю про мир, про Восточную Европу. Именно в России номер один по числу абонентов компания МТС, номер два по числу абонентов Мегафон и номер три Билайн. Четвертой компанией является Теле2, она стала государственной относительно недавно, то есть с государственным участием. Теле2 агрессивно набирает абонентов. Исторически сложилось так, что Вымпелком абонентов немножко терял, и придя три года назад у Слободина в 2013 году, вот у него трехлетний контракт был с лета 2013 года. Придя в компанию, его основной задачей стало замедлить это падение. Частично ему удалось замедлить падение, ну, и оно не превратилось в бесконтрольное, скажем так, потому что была опасность, что трясло компанию очень сильно, постоянно менялись топ-менеджеры, постоянно менялись команды. И Слободин, он очень неоднозначен с точки зрения того, что он сделал на посту генерального директора Вымпелкома. Почему неоднозначен? Ну, во-первых, начну с того, что при нем очень резко сократились расходы практически на все. Начиная с туалетной бумаги в офисе, об этом Слободин вообще очень любил социальные сети, содержал целый штат людей, которые помогали ему писать в социальных сетях. Об этом чуть позже мы вернемся. О том, что случилось вообще, да, с людьми, этими усилиями. Ну и создавал имидж такого рубахи-парня, который общается напрямую с народом, устраивает всякие диверсии, переодевается, работает на точках и прочее, прочее. Ну, в частности, известен спор о том, что в сентябре прошлого года я утверждал о том, что Слободина снимут. И Слободин утверждал, что Слободина снимут, и в этом паре я проиграл. Слободина не сняли год назад, это произошло и вот сейчас, в сентябре. Произошло скоропостижно, но, опять-таки, к этому вернемся сейчас, наверное, о том, что происходило с Вымпелком. Это очень важно, чтобы понимать, а что может произойти после смены руководства, после ухода Слободина. Так Слободин резал по-живому, сокращал штаты, менял людей, тасовал их, приводил людей из регионов, из своей команды. Очень много привел людей из МТС, там Сережа Румянцев, сотоварищи. Там Сережа уже не работает в компании. Многие решения вот звучали неоднозначно, потому что резали по-живому, резали сложившийся коллектив, сокращали. Очень многих отправили работать домой, кого-то вывели за штат. Люди были недовольны, конечно же. При этом существовала всегда прослойка тех, низовой состав особенно, кого особенно первое время подкупала вот эта открытость, то, что Михаил играл роль человека-оркестра. Их это подкупало. Я встречал таких людей тоже, причем они абсолютно искренне говорили о том, что это самое классное, что произошло с компанией. Потому что до этого момента в компании ничего хорошего не было. Сегодня большинство людей, низовой и средний состав, ну, топ-менеджеры в меньшей степени, они все как бы достаточно негативно отзываются о том, что происходило в последние годы. Но мне кажется, здесь вина Слободина, она... Слово «вина» неправильное. Роль Слободина в этом процессе, она не очень большая. Компания как падала, так и падает. При этом основной заслугой Слободина стало то, что вместо реальных показателей, а именно там, сколько денег зарабатывает компания, сколько абонентов она имеет, он вел индекс удовлетворенности абонентов. То есть, фактически, начал измерять... Вообще, все компании, это есть такой учебник правильный. Все компании, когда в реальных цифрах не могут говорить, они начинают говорить о совершенно других вещах, насколько довольны их абоненты. Ну, или пользователи. Я знаю несколько таких компаний, вот что называется, перед глазами у меня стоит пример. Это компания BlackBerry, это компания Nokia, это компания Microsoft со своими смартфонами. Что происходило с каждой из этих компаний, мы прекрасно знаем. Каждая компания прошла не за один год путь, когда она теряла своих пользователей, теряла лояльность, выпускала все хуже, хуже, хуже продукты. Основная причина, почему с Wimpel.com это происходит, она очень проста. Wimpel.com является одним из активов LetterOne. И LetterOne, бывший Альфа-групп господина Фридмана, для них она всегда, именно российская компания, являлась дойной коровой. Из нее забирали деньги, не пускали на инвестиции. В частности, это безумный поход еще во времена Изосима в Азию, Вьетнам, Лаос, Камбоджа. Поход, который обернулся тем, что компания ушла с этих рынков, потому что это рынки не очень интересные. Это покупка зарубежных активов, попытка превратиться в международную телекоммуникационную компанию. Попытка не очень, на мой взгляд, осознанная, не очень правильно просчитанная, ну, со всех точек зрения не очень. Это, конечно, подкосило, потому что пока конкуренты развивались в России, ну вот, например, Мегафон сосредоточился только на российском рынке. Он не пытался выйти в Европу, он не пытался выйти в Азию. Они работали на российском рынке, и все деньги, которые получали, реинвестировали в этот рынок. Ну, под словом «все» я условно, потому что они платили в том числе и акционерам, возвращали капитал. Тем не менее, объем инвестиций у Wimpel.com всегда был меньше в развитии сети. А без сети телеком не существует, это основа основ. Вы можете сократить маркетологов, вы можете убрать кого угодно, но как только вы сокращаете инженеров, ну, ваша песня спета. Потому что в краткосрочной перспективе все остается так же, потом ухудшается качество сети. Мы последовательно прошли через несколько этапов ухудшения качества сети Билайн в стране. Это был момент, когда все активно развивали 3G. Билайн кинулся туда же, а 3G у них оказался не очень хорошим. Потом они начали модернизировать голосовую связь. И если посмотреть вот последние несколько лет, количество сбоев, глобальных сбоев Билайн, когда связь не работает для большого числа абонентов, что в принципе недопустимо для крупного оператора, оно составляет несколько случаев в год. Ну, кто-то пожмет плечами и скажет, ну ерунда какая, ну не было полдня связи. Вы знаете, ну это просто характеризует оператора и его усилия, это характеризует то, каким он является. При этом я вот четко хочу сказать, что Билайн, сравнивая с европейскими операторами, он на их уровне. И часто европейцы не понимают, почему вообще Билайн кто-то ругает в России, ведь это типичный европейский оператор, ни хуже, ни лучше. Он на уровне Тимобайла в Германии, Водафона. Но при этом, если говорить, вот сравнивать с МТС и Мегафоном, и Теле2 в том числе, то это операторы на уровень выше, чем европейские. Вот, а отличие сегодня именно такое. Существует определенная инертность сознания людей, потому что люди, к радости или к сожалению, они воспринимают очень часто цены и услуги. Они воспринимают качество связи. Качество связи для многих людей остается весьма эфемерным. Ловит, не ловит, звонит, не звонит. И здесь, в общем-то, можно говорить о том, что это играет на руку Билайну. Потому что схема, которая придумана до Слободина, она очень простая. Как только нужно улучшить хоть как-то показатели, Билайн начинает рекламную кампанию. То есть на чем не экономит? Не экономит на рекламе. Светлаков стал лицом этой рекламной кампании постоянно. Привлекают абонентов, привлекают агрессивно, активно. И если говорить даже про статистику переходов по МНП, она позитивна в сторону Вымпелкома, в сторону Билайна. Позитивно не потому, что вот часто ошибочно говорят, люди выбирают нас за лучшее качество связи. Это все неправда. Неправда с точки зрения того, что выбрать за качество связи оператора, которым ты еще не пользовался, невозможно. Ну, ты не пробовал просто. Ты не можешь сказать, а хорошее качество или плохое. Ожидания от качества связи очень хороши. И поэтому люди переходят. А как формируются эти ожидания? В том числе за счет рекламы, которая идет практически везде, в интернете, на федеральных каналах. Но другая проблема заключается в том, что качество связи, по сути, не так высоко. Дальше начинается ветвление. Кто-то уходит обратно, кто-то говорит и убеждает себя, что качество связи очень-очень ничего и остается. Ну, то есть каждый раз бегать туда-сюда для человека сложно. То есть люди все-таки легкие на подъем, так называемые бегунки. Их всего 3-4% рынка. Большая часть людей консервативно, основательно, если они вот их что-то толкнуло к другому оператору. Как правило, они не признаются, что были неправы. Ну и потому что выбор ограничен операторов в какой-то мере. Тем не менее, это все играет на руку Вымпелкому, то есть сохраняет инертность. Но если говорить о падении, падение есть. Потому что вот Слободин, когда пришел в 2013 году, то услуги мобильной связи оператору принесли в 2013 году, сейчас я скажу, в конце года, разрыв с МТС и Мегафоном составлял 43,5 миллиарда рублей и 26,7 миллиарда рублей. Вот. А EBITDA по итогам 2013 года была меньше, чем у МТС и Мегафона, соответственно, 36,11 миллиардов рублей. То есть это совершенно четко показывает разницу. Звонками. Вот раннее утро, но звонки, тем не менее, идут. Отвлекли. Я остановился на EBITDA. Если говорить, что 2015 год, ну, я уже сказал, ну вот разрыв вы понимаете, да? Разрыв 2013, повторю на всякий случай, 36,11 миллиардов. В 2015 разрыв 56 миллиардов от МТС, 23 миллиарда рублей от Мегафона. Я считаю, что это очень много. Но тем не менее, компания падает, и для акционеров было важно, что ничего такого критичного, она не схлопывается сразу. То есть она не осыпается. И можно было оценить Мишу Слободина как эффективного кризис-менеджера, который, в общем-то, компанию остановил от резкого неконтролируемого падения. Он замедлил это падение, но не сделал ничего для того, чтобы компания росла. У него нет просто таких инструментов. Инструмент здесь один. Он называется «деньги акционеров». Если акционеры захотят инвестировать в Вымпелком, деньги в инфраструктуру, в строительство сети, то дальше путь очень простой. За 2-3 года можно построить сеть, которая будет конкурентной там, с Мегафоном, МТС. Скажем так, сохранится паритет. И тогда компания сможет перетягивать и удерживать абонентов более агрессивно, чем делает она это сегодня. Денег нету. Соответственно, в отсутствии денег сделать это невозможно. И начинаются всякие истории про то, что мы разделяем инфраструктурные затраты с другими операторами, строим. Не от хорошей жизни все это происходит. У них просто нет средств. Нет средств на поддержание своей сети. Другие операторы с большой охотой идут на то, чтобы разделить нагрузку, разделить сеть. И фактически, вот если эту тенденцию продолжить, она закончится очень просто. Эта тенденция закончится тем, что в какой-то момент времени, там через 3-4-5 лет, произойдет виртуализация Билайна как такового в России. У них все станет все меньше и меньше инфраструктуры, они все больше будут зависеть от других операторов. Это, конечно, билет в один конец. Вернуться в высшую лигу крайне сложно. Я думаю, что мы говорим о конфигурации рынка, когда есть большая двойка, это МТС и Мегафон. Есть вторая двойка поменьше, это Теле 2 и Билайн. При этом Билайн падает, Теле 2 растет. Вот такая конфигурация сложилась на середину 2016 года, если говорить про российский рынок, конкретно про него. Плюс есть корпоративный конфликт. Один из акционеров, крупных акционеров компании, пытается зарубежных акционеров, это Теленор, частично компанией владеет правительство Норвегии, пытается выйти из компании и продать свой пакет акций. Покупателей на сегодняшний день нет. Уже 1.5-2 года они пытаются избавиться от этого счастья. Ну, почему они пытаются избавиться от этого актива? Там нет никакой политики, там исключительно экономика. Экономика заключается в том, что при том векторе развития, который есть сегодня у компании, они просто не видят для нее будущего. Вообще не видят. И это тоже осознанное решение. Никто не режет курицу, которая несет золотые яйца. Вимпелком золотые яйца нести перестал. Это компания, которая имеет множество скрытых внутренних конфликтов. И эти конфликты, в общем-то, тяжелы для восприятия. Теперь давайте смотреть, что происходило. В Средней Азии, в Узбекистане, Америка расследовала взятки Гюльнары Каримовой и, в частности, взятки со стороны телеком-компании. Под раздачу попал в том числе Вимпелком. Стоила эта компания почти $1 миллиард. В общем-то, достаточно громкое дело было в прошлом году, в 2015 году, в начале 2016. И это тоже как бы негативно сказалось на компании в целом. Если говорить о том, что происходит сегодня, я думаю, что мы должны остановиться не на положении компании, оно не так важно, а на том, что случилось с генеральным директором Михаилом Слободиным. И об этом сейчас мы поговорим очень подробно. Но перед этим я хочу напомнить, что Александр Изосимов, который очень сильно ассоциируется, один из сильнейших генеральных директоров Вимпелкома, он, судьба вообще очень интересна устроена, потому что он, уже уйдя из Вимпелкома, работая в Швеции, там, где у него живет семья, работая на хорошей позиции, его вот эта история с Узбекистаном догнала. Догнала с точки зрения того, что ему пришлось уйти с работы, и он был участником вот этого расследования антикоррупционного, в котором компания признала себя де-факто виновной. Теперь смотрите, что происходит. Вот какая... Там компания вела осознанно, то есть ее обвинили во взятках, и фактически она призналась в том, что давала эти взятки. Теперь что происходит с Михаилом Слободиным? Как ни странно, это не касается вообще его работы в Вимпелкоме. Вообще никак. Он работал в группе Ренова Виктора Виксельберга и в рамках этой группы занимался энергетическими компаниями. В частности, известно, что в Коме, в республике Коме, был посажен губернатор. И этот губернатор дал признательные показания о том, какие схемы он создавал вместе с бизнесом, в том числе компании, которой на тот момент управлял Михаил Слободин, и компания, которая была поставщиком электроэнергии. Фактически завысили тарифы, эти тарифы субсидировались из бюджета, но деньги дальше каким-то образом делились. Собственно, вот эта схема, она была озвучена Следственным комитетом, озвучена в полный рост, и поэтому было арестовано 2 топ-менеджера Ренова. К Виктору Виксельбергу было сказано изначально, что нет никаких претензий, но вот к его топ-менеджерам, к его энергетическим активам это не относится. Относится, к ним претензии есть. Михаил Слободин находился вне России, когда Следственный комитет захотел с ним пообщаться. Вот. И в данный момент Слободин сказал, что он в командировке во Франции и вернется в конце недели, то есть через 6-7 дней он должен вернуться. Вернется, не вернется, не знаю. Но судя по тональности статей, где Слободина обвиняют в том, что он создал преступную группу, еще что-то, ну, в общем-то, на его месте было бы боязно возвращаться, чисто по-человечески, это можно будет понять. Если вернется, у него будет более сильная позиция, что он не чувствует себя виноватым и, в общем-то, возвращается. В момент, когда стало известно о претензиях, Вимпелком хранил стоическое молчание, но Дальше произошла очень интересная история, которая связана с тем, что молчание-то они хранили, но дальше в течение нескольких часов для компании такого уровня это беспрецедентно, это практически моментально. Они приняли добровольную отставку Михаила Слободина. При этом напомню, что 28 августа, за неделю до этих событий, 28 августа, его чествовали как эффективного руководителя, подписали контракт еще на 3 года, и акционеры как бы были очень довольны. В одночасье, знаете, как произошло такое забвение? В одночасье оказалось, что не такой эффективный, не такой нужный, не такой уникальный, и ставит под удар всю компанию, поэтому его надо убрать. Я не знаю подробностей вот этих торгов по поводу добровольной отставки, потому что... Ну, во всех таких историях всегда есть речь идет о золотом парашюте. Невозможно человека добровольно заставить подать в отставку, если у него есть контракт. Понятно, что он получил какое-то выходное пособие, наверняка, да? Его размеры и прочее, ну, это не так интересно, это просто частности. Тут же, в тот же день, Вымпелком объявляет о том, что он назначает на пост генерального директора другого человека, норвежца. И вот здесь надо отметить, что очень многие сразу, знаете, так отреагировали, что вот норвежец, варяг. На самом деле в Letter One Шель Мортен Йонсен, он уже занял руководящую должность в холдинговой компании, которая находится в Амстердаме, в Вымпелком ЛТД. Она, в общем-то, и владеет российским Билайном. Значит, что он умеет делать и вообще почему это интересная достаточно личность? Во-первых, он работал в Теленор. И со стороны акционера Теленора участвовал в деятельности Вымпелкома. Имел конфликт с Фридманом, ну, с менеджерами Фридмана о том, как надо развивать сеть. Он знает русский язык, у него русская жена. Ну, я не знаю по национальности, кто она, но она русскоязычная, скажем так, с постсоветского пространства. Соответственно, у него более-менее с пониманием, общением не будет проблем. Если говорить о том, что, чем он занимался вот в последнее время, он отвечал за Россию и Италию. За Россию и Италию в крупном Вымпелкоме. Поэтому назначение, в общем-то, выглядит логичным. То, что Теленор будет выходить, да, возможно, будет выходить, возможно, нет. Покупателя нет сейчас, но воспринимать Йонсена как человека исключительно Теленора, наверное, уже нельзя. Это человек, который играет на своей стороне, играет за себя. Вот что важно понимать. Он играет за себя, и в этом аспекте, конечно же, у него есть... возможно сделать карьеру. По старой традиции иностранцы не допускаются к гостайне. Там должность президента, как была в Вымпелкоме создана для этого, так и остается. Соответственно, с госструктурами работают те же самые люди, что и работали. Сильный ли менеджер? Да, сильный, не хуже Слободина на первый взгляд. Но, опять-таки, ему достается очень-очень сложное хозяйство. Плюс период пертурбаций, связанных с уходом Слободина. Каких пертурбаций? Напомню, что Вымпелком торгуется на NASDAQ, на американской бирже. Это подразумевает, что любые действия, когда кого-то подозревают в коррупции, тем более генерального директора, требуют расследования. Внутренний аудит – это стандартная процедура. Особенность внутреннего аудита заключается в том, что нанимается независимая компания, которая проверяет деятельность генерального директора в предыдущие 3 года. Особенность аудитов заключается в том, что хочешь ты или не хочешь, аудиты находят косяки, которые, ну, не обязательно специально сделаны. Тем не менее, они находят их. Исходя из этого, можно говорить о том, что на сегодняшний день для компании это совершенно лишнее. Тем не менее, эту процедуру они не могут не пройти. Они ее запустят, и будет внутренний аудит, который добавит проблем. Вторая ситуация. Новая метла метет по-новому. Конечно же, та команда, которую привел Слободин с собой, под ними закачаются сейчас кресла, их будут менять. То есть вот метка «человек слободина» через полгода она станет черной. Черной меткой для того, чтобы людей выводили за рамки компании. Так или иначе, это всегда стандартная процедура. Для компании, которая теряет рынок, это дополнительный раздражающий фактор. Если бы компания была совсем убита, знаете, вот ничего не могла бы делать. Это одно. Компания, которая в период трансформации, вот как в пословице, на переправе лошадей не меняют. Здесь эта смена происходит по необходимости. Эта схема будет выглядеть так, что им необходимо поменять руководство, необходимо поменять частично топ-менеджмент. И они это сделают. К сожалению или к счастью, не знаю. Может быть, это изменение к лучшему. Но то, что компанию начнет лихорадить, однозначно. Что будет дальше? А дальше будет очень простая штука, которую, ну, надо важно, и важно ее понимать. Эта штука будет связана с тем, что падающая компания, падение просто усилится. Я не прокурор, не отношусь к следственным органам, не могу судить, виноват Михаил Слободин или нет. По той информации, которая существует сегодня, складывается полное ощущение, что это было осознанное движение, осознанные договоренности с Республикой Коми, с ее чиновниками. Но опять-таки, Следственный комитет будет разбираться, предъявлять обвинения, допрашивать, опрашивать и осуществлять прочие следственные действия. Вот это их работа, пусть они ей занимаются. Другое дело, что в Импелком сегодня для него второй коррупционный скандал. Ну, то есть каждый год один коррупционный скандал. Это слишком. Это слишком много, это слишком сильно. И для компании это, конечно, удар с точки зрения пиара и прочих вещей. Вообще, антикризисное управление было достаточно смешным. На Слободина работало почти там 6-7 человек, которые занимались его социальными медиа. Работали они в штате Вимпелкома, в штате Билайн. То есть затраты на этих людей оплачивала компания. Ну, можно считать это своего рода пиаром. И в момент, когда все это произошло, у Слободина, который 3 года активно писал в Твиттере, в Фейсбуке, в Лайв-Джорнале, неожиданно отрубили все средства коммуникации. Более того, если Твиттер он закрыл только для друзей, не он, Твиттер закрыли только для друзей, то в Лайв-Джорнале просто удалили все записи. Просто вот взяли и стерли все вообще от и до. И тут надо сказать очень важную штуку, что там все равно есть архив, есть поиск по архиву. Следы-то остаются, следы всего этого есть. Зачем это делали, не очень понятно, но, видимо, прошла такая команда. От греха подальше, особенно на фоне вот таких зачастую неоднозначных заявлений, стереть это все. Причем заголовок остался там фотография Миши Слободина на фоне пламени и надпись «Трансформируйся или умри». Ну, в общем-то, в свете всех этих событий звучит это забавно. Событие, которое произошло, оно знаковое. Это не наезд на Вимпелком ни в коем случае. Никто не пытается отнять компанию. Это действительно история, которая прилетела из прошлого. Причем вот у Изосимова история про Узбекистан прилетела из прошлого, когда американские власти стали расследовать взятки в этой стране и обвинили компанию, ее руководство. И Слободину за энергетику прилетело из прошлого. В общем-то, я думаю, что Слободин в Телекоме больше не проявится никак. Ну, да и, в общем-то, в других компаниях ему будет сложно. После подобных обвинений надо будет очень чисто отбиться. А отбиться не получается, потому что в Импелком Letter One Фридмана от него де-факто отказались. С Виксельбергом у него давно не очень хорошие отношения. И фактически и те, и другие свои лоббистские интересы использовать для его защиты не будут. Он остается один на один с Фемидой российской, если хотите. И должен будет отбиваться самостоятельно. При этом, я думаю, все-таки, вот не воспринимайте как прогноз, но мне кажется, что чисто с человеческой точки зрения Так это звучит, да, непонятно, что такое с чисто человеческой точки зрения. Но многие люди, по моему мнению, остались бы и не возвращались в Россию, тем более, что у него есть вид на жительство в другой стране. Другое дело, что его могут объявить в розыск международный, и тогда его будут вынуждены выдать. Бежать придется в страну, где не выдают. Но не выдают каким образом? Там же не политика, там экономика сплошная. И вот те обвинения, которые выдвигаются, это обвинения в экономических преступлениях. Политики нет. Соответственно, как правило, в таких случаях людей выдают на 99%. Это долгий, тягомотный процесс. Тем не менее, он может случиться. И здесь все неоднозначно очень. Как будет, что будет. Ну вот, я бы от этого не бежал. Вернулся в Россию и просто провел беседы со следствием о том, что происходит и как происходит. Если, конечно, мне нечего скрывать, и я понимаю, что я смогу отбиться от этих людей. Если нет, ну, тогда нет. Вот вкратце, как мне кажется, ситуация именно такая. Но она никак не влияет, то есть она ускоряет те процессы, которые в Импелкоме были и до Слободина, и во время Слободина, и будут после него. Импелком падает. Часто люди спрашивают, ну что, вот мне бежать менять свою симку Билайна? Ну, на мой взгляд, если вас связь устраивает, зачем менять? Процесс этот растянутый по времени, он займет 3, 4, 5 лет. Вы увидите еще много признаков ухудшения. Но если, опять-таки, в вашем регионе, в вашем городе связь от Билайн неплохая, такое же тоже возможно, почему нет? Возможно, кто-то выбирает этого оператора, потому что он по сравнению с другими более дешевый. Возможно. Но тут каждый выбирает что-то свое. И важно понимать, что просто надо знать, что происходит. И осознанно выбирать, что вот сегодня меня это еще устраивает, а завтра я уже понимаю, что все будет сыпаться, и надо бы, наверное, сменить оператора. Это к тому, что я не призываю менять оператора здесь и сейчас. Надо очень разумно подходить к этому вопросу. Разумно и осознанно. Зная всю информацию о том, что происходит. Ну вот на этом все. Удачи, хорошего настроения. Мише Слободину удачи разобраться со своими проблемами, с теми делами, которые навалились, неприятными. Вот. И ожидаем новостей о том, чем разрешится эта ситуация, что скажут, что покажут. И как, в общем-то, Импелком из нее будет выкарабкиваться. Удачи, хорошего настроения. До новых встреч. Слушайте другие части подкаста. Пока.